на миллион баррелей в день. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Балтийском море обнаружены тела двух российских моряков с пропавшего рыболовного судна. Анне Политковской посмертно присуждена еще одна награда. Глава Росприроднадзора недоволен деятельностью своего заместителя Олега Митваля.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила моя коллега Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России сегодня отмечается День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Президент Украины Виктор Ющенко в беседах с журналистами подводит итоги политического года на Украине. Ла Скала и Большой договорились о сотрудничестве. Оба театра говорят о том, что их совместный проект уникальный. Итак, эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. В России отмечается День памяти правозащитника, выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Сегодня, в 17-ю годовщину смерти академика, его вспоминают соратники и единомышленники. И сегодня же стало известно, что обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. Тему продолжит материал моего московского коллеги Мумина Шакирова.
С конца 60-х, начала 70-х годов прошлого столетия физик и ядерщик Сахаров становится лидером правозащитного движения в СССР. В музее-квартире Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде проходит День открытых дверей, рассказывает наш корреспондент Лира Валеева.
В дом, расположенный на проспекте Гагарина, 214 в Нижнем Новгороде, ученый переселился вместе со своей супругой в 80-м году, после того, как его отправили в ссылку в Горький, лишив почти всех государственных наград. Град и званий. Сахаров родился в Москве, но его предки жили в Нижегородской области. Прапрадед Сахарова был арзамасским священником, как и прадед, который позднее переехал в Нижний Новгород и был избран почетным гражданином этого города. А дед Иван Николаевич Сахаров, получив высшее образование, стал адвокатом и переехал жить в Москву. В 91 году ссыльная квартира ученого, лауреата Нобелевской премии мира, превратилась в его мемориальный музей. В книге посетителей музея можно найти записи, сделанные Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Галины Вишневской. Мстислав Ростропович был в музее Сахарова трижды. Раз в два года здесь проводится научно-практическая конференция, посвященная Андрею Дмитриевичу, «Сахаровские чтения». А 14 декабря отмечают День памяти ученого, которого не стало в 89 году. Сегодня в его Нижегородском музее День открытых дверей. Любой человек может посетить его бесплатно.
Андрея Сахарова сегодня вспоминают и в Москве, в музее и общественном центре, названном его именем. С подробностями наш коллега Максим Ярошевский.
В центре имени Сахарова начнется просмотр фильмов, посвященных правозащитнику и ученому. Откроет программу кинолента Геннадия Горелика «Андрей Сахаров. Трижды герой». Затем последует фильм «Утопия» Андрея Сахарова, режиссер Владимир Берман, и лента «Юрий Рост. Вспоминая Сахарова» Владимир Герчиков. Говорит руководитель центра имени Сахарова Юрий Смадуров.
О Сахарове довольно много фильмов и документальные, есть даже художественные. Вот мы выбрали те, которые с нашей точки зрения как-то наиболее интересное, и в том числе, вот в число этих интересных, отрывок о Сахарове, вот это очень необычно, в фильме Эдварда Родзинского «Моя театральная жизнь». И такой документальный кадр прощания с Сахаровым 14-18 декабря 89 года, которое происходило.
В этом году исполняется 20 лет со дня возвращения Андрея Сахарова и Елены Боннер из ссылки в Горьком. 15 декабря 86 года Михаил Горбачев позвонил Сахарову.
И Сахаров в этом же разговоре сразу стал говорить об освобождении политзаключенных, о тех, которые еще были в заключении, и о трагической судьбе Марченко, который вот умер за неделю до этого от голодовки в тюрьме.
Второе мероприятие, запланированное центром Сахарова, вечер, посвященный ученому. На него пригласили близких и знакомых правозащитника. И, по словам Юрия Смадурова, этот вечер важен не только для приглашенных.
Друзья, родные, коллеги Сахарова вот по ФИАНу, Физическому институту Академии наук, на помощь которых Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна рассчитывали вот в той или иной мере все годы ссылки.
Говорил руководитель центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Обозреватель «Новой газеты» Юрий Рост был единственным советским журналистом, который встречал Андрея Сахарова на Ярославском вокзале в 1986 году, когда академик вместе со своей женой Еленой Боннер вернулся в Москву из Горьковской ссылки.
Я увидел в начале платформы большую группу западных журналистов. Никто не знал, в каком он вагоне, но я по опыту знаю, что, наверное, Сахаров должен приехать в СВ. Я побежал в середину, где обычно эти вагоны располагаются, и за мной толпа журналистов побежала, и действительно, из вагона вышла сначала Елена Георгиевна Боннер. Стали ее фотографировать, она говорит, что вы меня фотографируете, сейчас выйдет Сахаров, вот вы его и фотографируете. Действительно, он вышел в такой зимней шапке, сразу его окружили, стали спрашивать. Меня поразило то, как он отреагировал на вопросы. Он рассказал, что им установили телефон в Горьком, и он понял, что с ним будут разговаривать. Позвонил Михаил Сергеевич Горбачев и сказал, что вы, я цитирую, и ваша жена Боннер, и Сахаров сказал, он неправильно назвал фамилию моей жены, потому что она Боннер, можете вернуться. Сахаров поблагодарил Горбачева и сказал, что его чувства смешанные, потому что в это время в тюрьмах таятся политзаключенные. Он переживает о том, что умер Анатолий Марченко. И он это все Горбачеву сказал. А дальше это была какая-то странная пресс-конференция на вокзале, потому что снимали Сахарова, задавали без конца одни и те же вопросы. Он шел, крики были, вы мешаете выйти людям из вагонов. Это был какой-то такой комок человеческих странных отношений. Все задавали ему вопрос, а он шел и отвечал, беспрестанно повторяя как бы одни и те же ответы. Собирается ли он участвовать в политической жизни? Он говорил, что он еще не знает, потому что он совершенно не представляет, в каком состоянии он будет жить. Но меня поразила его абсолютно четкая нацеленность на то, чтобы продолжать вести свою вот эту вот единственную выбранную линию. Он меня просто покорил этой своей шапкой, сдвинутой на бок и абсолютной твердостью. Произошло то, что и должно было произойти, потому что я увидел, где он живет. Он вошел в дом, сел в лифт, и они уехали наверх.
Позже Юрий Рост тесно общался с Андреем Сахаровым, много писал о нем и сделал сотни фотографий. То памятное интервью с академиком, которое было записано на вокзале, обозреватель «Новой газеты» Рост пообещал опубликовать в самое ближайшее время. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Но к этой теме мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Поиск затрудняет шторм. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митволя. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении Митволю выговора за неэффективную работу. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли два полицейских, ранены четыре мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрожичанова. Представление о его увольнении без выяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации конвенцию о защите прав инвалидов. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый выпуск программы сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Коротко о центральных темах. Организаторам марша несогласных угрожают уголовной ответственностью. В ростовском суде свидетели дают показания по так называемому делу Ульмана. Полиция опровергает, что Дмитрий Ковтун тайно побывал в Берлине. Речь идет о немецкой полиции. Новое исследование проливает свет на тайну публикации романа Пастернака «Доктор Живаго». Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Дмитрий Волчек. Ну а в студии «Радио Свобода» сейчас другой мой коллега Андрей Бабицкий, который подготовил обзор публикации в международной печати. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. В последнее время все чаще на слуху знаменитое, знакомое словосочетание «холодная война», и действительно отношения между Западом и Россией стремительно ухудшаются. Сегодня статья в Die Welt дает полное представление о линиях разлома и о степени отчуждения. «Путин – гарант беззакония», так называется материал Рихарда Хеттингера. В то время как дело Литвиненко по-прежнему покрыто тайной, Запад неожиданно прозрел. Вот в каком вопросе. Его стратегический партнер Россия на самом деле не та, за кого ее долгое время принимали. Либо сам Владимир Путин стоит за криминальными группировками в своей стране, либо он слишком слаб для того, чтобы пресечь их деятельность. Те, кто хочет все замять и снова предостеречь от демонизации путинской империи, уже на изготове. Однако страх перед Россией растет не из-за того, что существует прямая угроза безопасности Европы или диктатура в стране наподобие советской. Причина страха становится неизвестность пути, по которому государство идет при Путине, а также по которому оно пойдет по окончании его президентского срока в 2008 году. Как мыльный пузырь лопнуло заблуждение, что Россия, пусть даже запутанными тропами, продолжает сближаться с Европой. Запад больше всего боится того, что он однажды не будет знать, как дальше сдерживать стремительную деформацию страны в деспотию, контролируемую спецслужбами, где процветают коррупция и устрашение. В вопросах мировой политики Европа была готова снисходительно смотреть на массовые нарушения прав человека. В многочисленных конфликтах, таких как иранская ядерная программа, Россия систематически препятствует принятию эффективных согласованных мер, направленных против подобных угроз. Беспощадная агрессия российской армии, направленная против гражданского населения Чечни, казалась нам слишком далекой, чтобы вызывать решительный протест. Путин оказывает давление на Украину и Грузию, к этому относится с пониманием. Путин шантажирует при помощи «Газпрома» своих соседей. С нами, европейцами, своими друзьями, он точно не позволит себе такого поведения. Вот это короткое описание нынешней России, вот выводы. Сейчас уже ничего не поделаешь с тем, что приукрашивание действительности основано на ложных представлениях. Тот факт, что российский концерн «Газпром» в настоящее время контролирует около 90% российских СМИ и открыто используется Путиным как политический инструмент, должен настораживать в той же мере, как и то, что его управляемая демократия пропагандируется ее идеологами как система, превосходящая западную демократию. Европа должна безотлагательно пересмотреть свое отношение к России. Если верно то, что мы России все-таки нужнее, чем Россия нам, то мы больше не должны терпеливо отводить взгляд. Россия должна понять, что расширение экономических и политических отношений зависит от соблюдения минимальных государственно-правовых и международных норм.
Андрей, какие еще публикации показались вам интересными сегодня?
Ну, не только в отношениях с Западом есть проблемы. Financial Times сегодня пишет о закате дружбы между Белоруссией и Россией. Недавно Лукашенко заявил российским журналистам, посетившим Минск, что повышение газовых цен до рыночного уровня равноценно полному разрыву отношений. Белоруссия платит всего $46 за 1000 кубометров российского газа, экономя более 3 миллиардов долларов по сравнению с рыночными ценами. Но теперь Россия добивается повышения цены до $200. В то же время Белоруссия беспошлинно импортирует нефть из России, перерабатывает ее на 2 нефтеперерабатывающих заводах и продает нефтепродукты в Западную Европу по рыночным ценам. Российские экспортные пошлины лишат белорусский бюджет примерно 1,7 миллиарда долларов в год. Аналитики в обеих странах полагают, что Москва наказывает Лукашенко за невыполнение обещаний о более тесной миграции с Россией.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, Андрей.
Буквально два слова о безумно популярной новой игровой приставке Sony PlayStation из английской Times. Оказывается, эта приставка довольно травматична. Она позволяет любителям игр встать со стула и перемещаться в пространстве, взаимодействуя с видеоигрой с помощью пульта дистанционного управления, как со своего рода волшебной палочкой. Уже множество детей получили разного рода травмы. Кто-то врубился в естественное препятствие носом, кто-то разбил пультом телевизор, а 8-летний Джейкоб вышел на линию огня в тот момент, когда ее пересекал его брат.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня почти весь день украинский президент Виктор Ющенко общался с прессой. «Украина. Год политической реформы» — такова была главная тема его многочасовой пресс-конференции. Однако журналисты интересовались не только этой реформой, но и состоянием украинско-российских отношений, ходом расследования дела об отравлении самого Ющенко и перспективами противостояния президента и премьера Виктора Януковича. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Решение президента Виктора Ющенко ветировать закон о государственном бюджете на следующий год вызвало резко негативную реакцию главы кабинета Виктора Януковича. В среду он обвинил президента в популизме и стремлении дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране. Комментируя эти слова на пресс-конференции, украинский лидер заявил, что его не устраивает антисоциальный бюджет и подчеркнул, что конфликтный характер отношений между ним и премьер-министром исходит от главы правительства. Виктор Ющенко убежден, что причиной часто возникающих конфликтов является конституционная реформа. Действующие почти год изменения к основному закону ограничили полномочия президента в пользу Верховной Рады и премьер-министра. Ющенко считает, что реформа разбалансировала систему украинской власти, однако не выступает за ее отмену, а лишь предлагает усовершенствовать. Еще одна тема, которой интересовались журналисты у Ющенко, когда будет поставлена точка в расследовании дела о его отравлении диоксином более 2 лет назад перед президентскими выборами на Украине.
Цей диоксин ми будем тільки привезений в Україну. Сьогодні є достатньо знання.
Этот диоксин мог быть только привезен на Украину. Существует достаточно доказательств, чтобы надеть наручники на участников отравления. Правда, некоторые из них по-прежнему скрываются за границей. На сегодня установлено, каким образом яд попал в еду и кто именно ставил отравленное блюдо на стол во время ужина на даче бывшего зампредседателя службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Сейчас все зависит от воли Генеральной прокуратуры Украины и мужества ее сотрудников. Я буду корректно настаивать на том, чтобы прокуратура сделала то, что она обязана по закону. Несколько вопросов на пресс-конференции касались предстоящего 22 декабря визита на Украину российского президента Владимира Путина. В Киеве состоится первое заседание Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. По словам украинского лидера, стороны будут обсуждать в том числе и вопросы демаркации и делимитации границ, а также проблемы, связанные с пребыванием российского Черноморского флота на Украине. Подчеркнув, что на этих переговорах не будет идти речь о возможности продления России аренды военно-морской базы в Севастополе после 2017 года, когда истекает срок действия договора, Ющенко сказал, что он будет настаивать на передаче Украине всех маяков, используемых в Крыму российскими военными, и на проведении полной инвентаризации объектов и имущества Черноморского флота. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Всероссийскому детскому журналу «Костер», который издается в Петербурге, исполнилось 70 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
История детского журнала «Костер», созданного Самуилом Маршаком в 1936 году, неразрывно связана с историей детской литературы в СССР, а затем в постсоветской России. Вот как описывает первые трагические страницы истории «Костра» член редакционного совета писатель Валерий Воскобойников.
Половину авторов отправили по тюрьмам. Костяк сотрудников менялся жутко. 37-й год уже номер не вышел, а затем вышел две страницы или три в детском журнале по поводу всяких троцкистско-зиновьевских и прочих блоков. Понятно, что это не от хорошей жизни. Это было вообще для детской литературы трагическое ленинградское время. Их объединили с Институтом народов Севера и обвинили в том, что они хотели все вместе продать Сибирь Японии. Детский писатель. Маршак случайно уцелел.
На этом испытания для костра не кончились. Несмотря на то, что в годы блокады журнал выходил в устном формате на радио, в 1947 году его закрыли за публикацию рассказа Михаила Зощенко «Обезьяна». Вновь выходить журнал начал в 1955 году, но даже в годы так называемого расцвета журналу удавалось избегать чрезмерной идеологизации, рассказывает нынешний главный редактор «Костра» Николай Харлампиев.
Костер никогда не был вот таким оголтело идеологизированным, даже его называли кузницей диссидентов в свое время. Прежде всего была здоровая романтика, литература, и Маршак, и Каверин, и костер, в общем, и лидером был в знакомстве ребят с зарубежной литературой. Впервые в костре и Астрид Лингрен на русском языке появилась.
При такой богатой истории есть ли какой-то музей костра?
Костер пережил множество переездов. Мы начинали, и об этом замечательно есть воспоминания Маршака, в доме книги, потом мы жили во дворце пионеров, в филармонии даже, потом на Таврической, вот как раз период Довлатова. Где мы только не были, все эти переезды связаны, конечно, с потерями. Что-то у нас есть, но музея как такового, к сожалению, нет. Хотя реликвии, например, чайник Довлатова и машинка Довлатова, мы их бережем.
Нынешнее время тоже непростое и для костра, и для детской литературы в целом. 2 года назад в Петербурге даже создали ассоциацию детской и педагогической прессы. Оказалась ли она жизнеспособной?
Объединились в ассоциацию не от хорошей жизни, конечно, потому что мы не могли достучаться, докричаться до власти. Да, какие-то декларативные преимущественно заявления делали, что да, конечно, надо поддерживать, да, конечно, это нужно, но практически делалось либо ничего, либо совсем мало. Создание ассоциации помогло нам быть услышанными. Сегодня специальной строчкой в бюджете есть гранты для детских изданий. Появились конкурсы, тоже предполагающие какое-то финансирование. И большинство изданий, их около 10 вот социально значимых, вошедших в нашу ассоциацию, они получают эти гранты под совершенно конкретные проекты. Это, конечно, недостаточная поддержка, но тем не менее.
А как обстоит дело с распространением детской прессы?
1,5-2 года назад купить, приобрести в киоске ни костер, ни автобус, ни чешуешь, ни 5 углов даже невозможно было. Вот благодаря созданию ассоциации и обращению такому уже, так сказать, от лица объединения нашего, это дало результат. Прорывом стало то, что обязали розничную сеть брать наши издания. Конечно, коммерчески это нам, или во всяком случае костру, не буду говорить о всех, не слишком, так сказать, выгодно, может быть, потому что, естественно, присутствуют наценки, но в результате переговоров вот сейчас вполне приемлемая цена устанавливается.
В Петербурге есть возможность купить в рознице, а что остается регионам? Только подписка. Но ведь не всегда люди могут заплатить все деньги сразу. Вероятно, от этого количество подписчиков сокращается.
К сожалению, да. Вот возможности продвигаться, так как издания московские, скажем, которые входят в крупные издательские дома, у нас возможности распространяться где-то, к сожалению, нет. Это подписка, это требует и системы, и средств, и так далее. Об этом можно только мечтать.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым.
Вопросы нашему гостю задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость киевской студии «Радио Свобода», председатель Украинской главной координационной рады, поэт Дмитро Павличко. С ним будет беседовать мой коллега Виталий Портников. Итак, «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники проводят акции памяти и пикеты. Обозреватель «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела 2 моряков. Судьба еще 4 членов экипажа остается неизвестной. Поиск затрудняет шторм. Глава Роспотребнадзора Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митволя. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении выговора за неэффективную работу. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли 2 полицейских и ранены 4 мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрижчанова. Представление о его увольнении без объяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Беларуси с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации конвенцию о защите прав инвалидов. Сейчас в мире 650 миллионов инвалидов. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждает на заседании в Нигерии возможность сокращения нефтедобычи. В Афганистане новый теракт. Погибли 4 человека, ранены 15. На юге страны смертник взорвал бомбу на пути полицейской автоколонны. Большинство погибших – мирные жители. Консульство Франции в Москве возобновило прием заявок на автобусные туры в Европу. Оформление виз было прекращено 12 декабря, поскольку количество уже поданных заявлений вдвое превысило норму для этого времени года. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 декабря 83 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 130 лет со дня рождения русского журналиста Владимира Гелеровского. Рассказывает режиссер и критик Генрих Габай.
Когда Московский художественный театр готовил постановку пьесы Максима Горького «На дне», режиссерам и актерам понадобилось знание совсем незнакомого мира. Ночлежных домов, притонов. Кто же мог показать артистам хоть уголок этого мира? Не было никакого сомнения, только Гиляй. Так звали во всех сословиях Москвы конца прошлого, начала нынешнего века Владимира Алексеевича Гелеровского, шумного, веселого, общительного человека с обличием Тараса Бульбы. Между прочим, действительно, Репин писал Гелеровского одного из своих запорожцев. Волжский бурлак и актер, поэт и цирковой борец, степной табунщик и газетный репортер, Гелеровский один был целой энциклопедией русской жизни своего времени. Начав в 1881 году печататься в московских газетах, Гелеровский сразу привлек к себе внимание как самый находчивый, быстрый и добросовестный репортер. О ловкости, сообразительности и смелости Геляя буквально ходили легенды. В 1882 году на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве произошел пожар с человеческими жертвами. Когда владельцы фабрики и полиция постарались замять это дело и не допустить газетных корреспондентов, Гелеровский переоделся в бедняцкую одежонку и пошел по пивным, по трактирам, пришел в контору фабрики под видом нанимающегося на работу. И таким образом подробное сообщение о событиях появилось только в газете «Московский листок», где печатался Гелеровский. Статья наделала много шума, и в итоге хозяева выплатили семьям погибших и пострадавших пособия. Но первая книга Гелеровского, сборник его очерков и рассказов «Трущобные люди», была запрещена и тут же уничтожена цензурой. Гелеровский не сразу оправился от этого удара. Но в точном, правдивом и кратком репортере уже вырабатывался хороший писатель. Нам следует вспомнить, что занятия литературой и русские газеты того времени в основной своей массе не имели никакого касательства к властям придержащим, не оплачивались ими, а только контролировались. И каждый уважавший себя русский журналист и писатель относился к цензуре как к реакционному институту. Этот реакционный институт после сожжения крамольной книги не применили к журналисту Гелеровскому никаких оргмер, не закрыли ему никакого доступа на страницы газет. Мне тогда, вспоминая Гелеровский, преступлением казалось что-нибудь приукрасить, заставить человека говорить такие слова, каких я от него не слыхал. Мне хотелось передать голую, неприкрашенную правду.
О Владимире Гелеровском рассказывал Генрих Габай. Радио «Свобода». 14 декабря 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас, как всегда, познакомит Ольга Орлова.
Мир. Медики из университета Сан-Франциско показали механизм влияния психологического стресса на состояние кожи. Они выяснили, что стресс приводит к нарушению деления клеток верхнего слоя кожи эпидермиса, поскольку под действием стресса в коре надпочечников происходит увеличение синтеза стероидных гормонов глюкокортикоидов, которые, в свою очередь, и оказывают пагубное влияние на эпидермис. По данным эксперимента, состояние кожного покрова у мышей, подвергнутых стрессу, но получавших при этом препараты, блокирующие действие глюкокортикоидов, было абсолютно нормальным, а кожа мышей, незащищенных от избытка стероидных гормонов, начала разрушаться. По мнению ученых из Принстонского университета, моря и океаны, окружающие Антарктиду, могут замедлить наступление глобального потепления на планете. В своем прогнозе климатологи учли изменение силы западных ветров южного полушария. Эти ветры сопутствуют антарктическому циркумполярному течению, опоясывающему южный полюс с запада на восток. Течение вызывает подъем глубинных вод на поверхность океана, где они прогреваются и насыщаются углекислым газом, а затем снова уходят на дно. Однако, как полагают ученые, избыток углекислого газа в воде сделает невозможным жизнь многих видов морских животных и растений. Теоретические разработки турецких и американских химиков показали, что металлизированный этилен можно использовать в качестве хранилища водорода. По расчетам, комплексная молекула этилен-титана способна удерживать 20 атомов водорода. По мнению специалистов, использование топливных элементов модифицированного этилена вместо углеродных нанотрубок является более предпочтительным в эксплуатации в связи с дешевизной этилена и более надежными условиями его хранения. Исследование, проведенное американскими энтомологами, показало, что спаривание пчелиных маток с несколькими трутнями помогает повысить жизнеспособность пчелиных колоний за счет увеличения их генетического разнообразия. Разделив группу маток на две половины, ученые скрестили каждую пчелу из первой половины с одним трутнем, а каждую матку из другой половины скрещивали не менее чем с 10 трутнями. Затем ученые заразили пчел опаснейшим заболеванием – американским пчелиным гнильцом. Число выживших колоний, полученных от маток, скрещенных с несколькими трутнями, значительно превышало число колоний, полученных от маток, спарившихся с одним трутнем.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16:38. Большой театр и Миланский театр «Ла Скала» подписали протокол о культурном обмене. При этом представители обоих театров утверждают, что проект уникален, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Накануне в «Ла Скала» случился скандал. В одном из интервью тенор Роберто Аланью обидел публику «Ла Скала». Она в ответ устроила ему обструкцию на премьере «Аиды», в которой он пел «Радамеса». Оскорбленный тенор ушел со сцены во время спектакля. На замену вышел исполнитель из второго состава, но не успел переодеться, а потому пел, как был, в джинсах и свитере. Причем именно этот спектакль снимало телевидение. Все эти события помешали прибыть в Москву директору театра «Ла Скала» и извинялась от его имени госпожа Ди Фреда, тоже директор, но по внешним связям. Особенность подписанного двумя театрами документа в том, что речь идет не о разовых обменных гастролях, но о долгосрочном сотрудничестве. Оно начнется в мае 2007 года с выступления в Италии балетной труппы Большого. Продолжится участием оркестра и хора Большого театра в спектаклях «Миланцев». На октябрь 2008 года запланированы гастроли «Ла Скала», которыми откроется после реконструкции Большой театр. Двумя концертами будут дирижировать Даниэль Баренбойм и Пьер Булёз. Правда, у главы Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова есть сомнения насчет времени окончания реконструкции.
Сомнения есть. Изношенное здание оказалось больше, чем мы предполагали. И это, естественно, график несколько отодвинул. Но для хора и оркестра «Ла Скала» важно, чтобы никто не провалился. Ни публика, ни музыканты. Вот я думаю, что к сентябрю будет абсолютная устойчивость. Никто не провалится, никто не взлетит вверх, Бог даст. Поэтому мы ориентируемся на то, что все-таки в октябре 2008 года хор и оркестр будут первыми «Ла Скалы», кто войдет в новое здание. Ну, разумеется, кроме артиста Большого театра.
О том, почему именно с Ласкалой так хороши отношения Большого, ответил музыкальный руководитель театра Александр Ведерников.
Дело в том, что исторически наша музыкальная культура и итальянская имели очень много точек соприкосновения, что, видимо, началось еще в XVIII веке. Михаил Иванович Глинка, Петр Ильич Чайковский, Александр Порфирьевич Бородин неоднократно посещали Италию и вдохновлялись. Существовала даже целая итальянская труппа оперная. Это небольшой перечень тех фактов, которые объясняют, почему же русские и итальянцы так культурно близки.
На шутливый вопрос, не научит ли солиста Ласкала российских актеров уходить со сцены во время действия, Александр Ведерников ответил.
Алани приходят и уходят. Публика остается, и театр остается.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня в нашей программе ведет Кирилл Кобрин.
На сайте Политру опубликовано эссе знаменитого поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова «Купи пулю».
Огромное количество версий, в особенности озвучиваемые официальными лицами или к ним близкими и причастными, создает подозрение, что именно своим количеством и невероятностью предположений о возможных убийцах Литвиненко это имеет целью размыть и дискредитировать все-таки наиболее вероятные. Во всяком случае, так видится. В последних известиях предлагается даже некое подобие варианта самоубийцы драматурга Эрдмана.
Извилистая логика журналистов и политологов, ищущих виновников, совсем не там, где подсказывает здравый смысл, и их, так сказать, исходная заинтересованность в определенном результате заставляет автора вспомнить анекдот.
Российские войска в Югославии. Сослуживец несет на себе раненого друга. Тот умоляет его: «Пристрели, больше не могу, у меня патронов нет». «А ты купи!» «Где же я куплю? Лес вокруг, не души! А ты у меня купи!»
В завершении своего эссе Дмитрий Александрович Пригов приводит уже не анекдот, а реальную историю, демонстрирующую, как он считает, источник всех возможных и невозможных заговоров против России.
Эта вот нехитрая выдуманная история весьма напоминает вполне реальную историю из обыденной жизни. Жизни российских художников. Нет-нет, не тех, что вы подумали, не подлых авангардистов, а простых, честных и патриотичных авторов студии имени Грекова. Рассказываю вам, как рассказывали мне. Так вот, в славную студию пришел заказ от турецких властей изобразить умелой батальной кистью подвиги мужественных турецких воинов в... Именно что? Русско-турецкой войне. И на полотнах размером 3 метра на 4 появляются выразительные сюжеты, как храбрые янычары одолевают слабаков русских, раскраивая им ятаганами черепа. Такой вот антиверещагин. Другая картина повествует о поимке русского шпиона. И так далее, тому подобное. А что? Рисовать умеют. Что, умению-то пропадать? Вот уж где заговор, так заговор. В самое сердце нашей истории и духа метят подлые иностранцы.
Если же вернуться к серьезному тону, то Дмитрий Александрович Пригов считает, что единственным спасением от конспирологического безумия в современной России может быть только здравый смысл.
Вообще есть, конечно, называется бритва Оккама, которая все-таки предполагает отсечение слишком больших возможностей. Вы знаете, там, как это Рассел объяснил это, что если к вам с утра стучат дверь, то, возможно, конечно, это английская королева, но, скорее всего, это ваша молочница. Есть некий набор фактов, окружающих каждое обстоятельство, которые заставляют предполагать наиболее, так сказать, предположительные варианты. В то же время попыткам средств массовой информации надумать массу иных вариантов, просто это есть стремление, во-первых, размыть возможные, так сказать, варианты, которые наиболее логичны, и их заодно дискредитировать. Посему можно предположить, в принципе, все, что угодно.
Так считает поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии имени Андрея Сахарова за жизнь, отданную журналистике. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митваля и вынести ему выговор за неэффективную работу. В Багдаде при попытке обезвредить взрывное устройство в автомобиле погибли два полицейских и ранены четыре мирных жителя. Верховная Рада Украины проголосовала против отставки главы службы безопасности Игоря Дрижчанова. Представление о его увольнении без объяснения причин внес в парламент 30 ноября президент Виктор Ющенко. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах Радио Свобода ведет Иван Трифилов.
Правительство России в середине марта рассмотрит основные параметры проекта федерального бюджета, который впервые будет рассчитан на трехлетний срок, на период с 2008 по 2010 годы, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Он также напомнил, что этот законопроект планируется внести в Государственную Думу до 30 апреля и принять его в начале июля. Одной из главных задач финансовой политики страны в среднесрочной перспективе, как ранее заявлял Алексей Кудрин, должно стать снижение темпов инфляции.
Абсолютно считаю достижимым в течение трех лет снижение инфляции до 3-4%. Это ставили перед собой любые государства, начиная от Центральной и Восточной Европы, которые начинали с высоких инфляций от 20%, и сегодня все снизили их в течение 3-5 лет.
Правительство России в целом одобрило сегодня законопроект о создании в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. О задачах создаваемой финансовой структуры в интервью телеканалу «Россия» рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынок сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Германия стала первой страной Европейского Союза, которая получила право на поставки продукции животноводства в Россию в 2007 году. Как сообщалось ранее, с 1 января к ЕС присоединяются Болгария и Румыния. Однако ввоз мяса на российский рынок из этих стран сейчас запрещен из-за выявленных там опасных заболеваний животных. В связи с этим ветеринарные власти России объявили о намерении разрешить импорт продукции животноводства в 2007 году только из тех стран ЕС, которые дадут гарантии того, что через их территорию в Россию не попадет мясо из Болгарии и Румынии. Европейский банк реконструкции и развития одобрил предоставление российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредита в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, запуска производства самолетов и организации их продаж. Лайнер «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. В целом, как считают аналитики, привлечение кредитов Европейского банка реконструкции и развития особенно выгодно для финансирования крупных проектов. говорит глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованные. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот с технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, привлечет Калужскую область производителей автокомпонентов, которые могут инвестировать в экономику региона около 300 миллионов евро, заявил представитель правительства области. В конце октября Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность – 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость – 370 миллионов евро. По планам, производители компонентов, которые разместятся рядом с заводом Volkswagen, будут заниматься выпуском электроники, сидений, топливных и выхлопных систем, а в перспективе штамповкой и окраской кузовов автомобилей. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных марок за 11 месяцев 2006 года увеличились на 63% и составили более 886 тысяч единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. По общему объему продаж самой популярной зарубежной маркой стала «Шевроле», принадлежащая американской General Motors, почти 100 тысяч автомобилей. На втором месте американская Ford Motor, 94 тысячи, на третьем – южнокорейская Hyundai, 90 тысяч автомобилей. Самым покупаемым зарубежным автомобилем в России в январе-декабре оказался Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Австралийская авиакомпания Qantas Airways, основанная в 1920 году и одна из старейших в авиационной индустрии мира, приняла предложение о продаже своего бизнеса группе австралийских и зарубежных банков и инвестиционных компаний. Объем сделки 8,7 миллиарда долларов делает ее крупнейшей в истории мировой индустрии авиаперевозок. Компания Qantas была приватизирована в 1993 году, после чего владельцем 25% ее акций стала компания British Airways. По законам Австралии, в целом зарубежным инвесторам не может принадлежать более 49% акций Qantas, а одному зарубежному владельцу – более четверти акций компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 23 копейки, на завтра 26.26. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, курс на пятницу 34.76. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была «Экономическая панорама». Ее представил Иван Трифилов. И в завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Ирландии. С самых ранних дней существования кинематографа деятели христианских церквей использовали этот новый вид искусства для проповеди. Миссионеры показывали черно-белые ролики о рождении и жизни Иисуса, переезжая из деревни в деревню в Африке или на островах Океании. В то же время и католики, и протестанты всегда очень чувствительно относились к изображению Иисуса на экране. О том, как некоторые фильмы проделали путь от запретных к классическим, и о том, как изменился характер протестов против таких картин в Ирландии, в истории нашего корреспондента Елены Воронцовой.
Группа «Монти Пайтон», выпустившая в 1979 году известную ленту «Житие Брайана», прошла через многое. Несмотря на то, что Иисус появляется в фильме не более чем на 30 секунд, и вся сатира направлена на человеческие предрассудки, одного только места и времени действия оказалось достаточно, чтобы задеть чувства некоторых религиозных деятелей. Главный герой фильма Брайан родился в один день с Христом, и его принимают за Мессию. И все-таки именно в эти годы стало ясно, что в общественном мнении происходит перелом, и что церковь больше не может считать себя бесспорным авторитетом, обладающим правом накладывать вето на ту или иную продукцию. В Италии фильм «Житие Брайана» был запрещен до 1990 года. В Ирландии он был под запретом в течение 8 лет. Говорит ирландский публицист и кинокритик Дональд Кларк.
Я помню, как в это время в Британии шел горячий спор, где на одной стороне были члены Монти Пайтон, Майкл Паллен и Джон Клис, а с другой – Малком Маггеридж и епископ Саусворт. И что меня больше всего поразило тогда, это то, насколько слепы были бывший марксист Магеридж и епископ к произошедшим в обществе переменам. Они считали, что по-прежнему являются высшими авторитетами, но совершенно очевидно, что они таковыми не были. Их оппоненты, члены Монти Пайтона, впоследствии вспоминали, как самоуверенно, воздев руку, словно бы благословляя аудиторию, те критиковали, по их словам, третьесортный фильм, который через 5 лет никто не вспомнит. Теперь мы видим, что известность фильма «Житие Брайана» выдержала намного больше. И как же странно это возмущение клерикалов, при том, что создатели фильма всеми силами пытались показать, что фильм не о Христе.
Барри Макмиллан, лектор-теолог, автор регулярной колонки в католическом журнале Thoreau, всегда стоял на защите фильма. Он считает, что верующие должны быть сами способны выносить суждения, и никто не должен это делать за них.
Причина, по которой я защищал и продолжаю защищать эту ленту, это то, насколько удачна там сатира, направленная на формальное христианство, формальную сторону любой религии, если на то пошло. Это сделано блестяще. Моя любимая сцена в фильме — это где Брайан убегает от толпы, принявшей его за мессию, и теряет сандалий. Толпа находит его, и разгорается диспут, что означает этот знак. Люди заводят схоластический спор о том, какое послание оставил Господь в виде одного сандалия. Я считаю, что этот момент фильма отлично отражает период реформации, через который прошла наша церковь в реальной жизни.
Другой фильм «Последнее искушение Христа», снятый в конце 80-х Мартином Скорсезе, стал мишенью для протестов еще до выхода на экран. В фильме показано искушение Христа семейным счастьем. И Иуда в конце фильма словно бы пробуждает Иисуса от искушения простой человеческой жизнью и напоминает о его истинном призвании. Фильм никогда не претендовал на верность историческим фактам или на экранизацию Священного Писания. Но критикам тогда не пришлось по душе то, что они сочли искажением истории. Продолжает теолог Барри Макмиллан.
Сложный момент в рассуждениях об Иисусе и его сексуальности основан на двух строжайших табу, наслоенных одно на другое. С одной стороны, религия, о которой еще совсем недавно, в 80-е, здесь, в Ирландии, говорить могли не все и очень осторожно. И с другой стороны, сексуальность, в связи с которой у нашего общества до сих пор как будто нет среднего пути. Тут либо полное подавление, либо эксплуатация до предела. Согласно библейскому учению, Иисус был полностью человеком и в то же время Богом. Эту концепцию не так просто объяснить в рамках радиоинтервью. Христос был аутентичным человеком со всеми свойствами, присущими человеку, и в то же время он был божественной природы. В рамках христианской традиции несколько факторов не позволяли смотреть на сексуальную природу Иисуса как человека. Один из них — это устоявшееся мнение, что все, связанное с телесным, мешает духовному. Эти два начала работают друг против друга, а значит, раз Иисус божественен, то земные аспекты Иисуса человека не нужно слишком часто упоминать. И даже если мы смотрим на Иисуса как на историческую личность, о которой знаем очень мало, все же принято считать, что он не был женат и не оставил потомства.
В 1988 году в Париже группа протестующих кидала бутылки с зажигательной смесью в кинотеатре в знак протеста против фильма Скорсезе, что привело к нескольким несчастным случаям. Сегодня некоторые религиозные организации, вначале нападавшие на этот фильм, изменили мнение и даже рекомендуют его к просмотру как наводящий на размышления. Однако самые активные критики по-прежнему считают фильм оскорбительным и порнографическим. Такие же эпитеты получил и небезызвестный мюзикл «Джерри Спрингер. Опера». В нарочито скандальной постановке присутствует дьявол, Иисус Христос и сам Джерри Спрингер. Компания BBC получала десятки тысяч писем протеста еще до показа этого мюзикла на одном из каналов. В то же время, стремясь привлечь молодежь в лоно церкви, христианские организации снимают ролики самого разного характера. В некоторых Иисус изображен подростком, отговаривающим беременную Магдалину от аборта и проданным одноклассницей за дозу кокаина. Какие-то из этих роликов, по очевидности стараний понравиться подросткам, недалеко уходят от видеоблогов оппозиционных политиков. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
История Елены Воронцовой завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – очередные судебные слушания по так называемому «делу Ульмана». Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже 6-й раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве. По собственных словам, я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.